Глава 27. Конец квартиры номер 50. Когда Маргарита дошла до последних слов главы, так встретил рассвет 15-го Ниссана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат, наступило утро. Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит крепким и спокойным сном, погасила ненужную настольную лампу и сама протянулась под противоположной стеной на диванчике, покрытом старой разорванной простыней. Через минуту она спала, и никаких снов в то утро она не видела. Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца. Весь этаж был занят следствием по делу Воланда, и лампы всю ночь горели в 10 кабинетах. Теперь следствию по этому странному делу, отдающему совершенно явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических фокусов и совершенно отчетливой уголовщины, надлежало все разносторонние путанные события, происшедшие в разных местах Москвы, слепить в единый ком. Первый, кому пришлось побывать в светящемся электричеством бессонном этаже, был Аркадий Аполлонович Симплияров, председатель акустической комиссии. Разговор был тягостный, неприятнейший был разговор, ибо пришлось совершеннейшей откровенностью рассказывать не только об этом паскудном сеансе и драке в ложе, но попутно, что было действительно необходимо, и про милицию Андреевну Покобатько с Елоховской улицы, и про саратовскую племянницу, и про многое еще, о чем рассказы приносили Аркадию Аполлоновичу невыразимые муки. Само собой разумеется, что показания Аркадия Аполлоновича, который прекрасно описал и самого таинственного мага в маске, и двух его негодяев-помощников, который прекрасно запомнил, что фамилия мага именно Воланд, значительно подвинули следствие вперед. В квартире номер 50 побывали и не раз, и не только осматривали ее чрезвычайно тщательно, но и выстукивали стены в ней, осматривали каминные дымоходы, искали тайников. Выходило что-то воля ваша несусветимая. Тысячи зрителей, весь состав варьете, наконец, Симплияров Аркадий Аполлоныч, наиобразованнейший человек. Видели этого мага, равно как и треклятых его ассистентов, а между тем нигде его найти никакой возможности нету. Надо отдать справедливость тому, кто возглавлял следствие. Пропавшего Римского разыскали с изумляющей быстротой. Обнаруженный прячущимся в платяном шкафу 412 номера Астории Римский был немедленно арестован и допрошен в Ленинграде же. После чего в Москву пришла телеграмма, извещающая о том, что финдиректор Варьете оказался в состоянии невменяемости, что на вопросы он путных ответов не дает или не желает давать и просит только об одном, чтобы его спрятали в бронированную камеру и приставили к нему вооруженную охрану. Из Москвы телеграммой было приказано Римского под охраною доставить в Москву, вследствие чего Римский в пятницу вечером и выехал под такой охраной с вечерним поездом. К вечеру же пятницы нашли след Лиходеева. Во все города были разосланы телеграммы с запросами о Лиходееве, и из Ялты был получен ответ, что Лиходеев был в Ялте, но вылетел на аэроплане в Москву. Единственное, чей след не удалось поймать, это след Варенухи. Известный всей решительно Москве знаменитый театральный администратор канул как в воду. Как само собой понятно, самым неприятным, самым скандальным и неразрешимым из всех этих случаев был случай похищения головы покойного литератора Берлиоза прямо из гроба в Грибоедовском зале, произведенного среди бела дня. 12 человек осуществляли следствие, собирая, как на спицу, окаянные петли этого сложного дела, разбросавшиеся по всей Москве. Один из следователей прибыл в клинику профессора Стравинского и первым долгом попросил предъявить ему список тех лиц, которые поступили в клинику в течение последних 3 дней. Таким образом были обнаружены Никанор Иванович Босой и несчастный конферансье, которому отрывали голову. Ими, впрочем, занимались мало. Теперь уже легко было установить, что эти двое стали жертвами одной и той же шайки, возглавляемой этим таинственным магом. Но вот Иван Николаевич Бездомный следователя заинтересовал чрезвычайно. Дверь Иванушкиной комнаты номер 117 отворилась под вечер пятницы, и в комнату вошел молодой, круглолицый, спокойный и мягкий в обращении человек, совсем не похожий на следователя и, тем не менее, один из лучших следователей Москвы. «Скажите, Иван Николаевич, а вы-то сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай?» Чуть заметная равнодушная усмешка почему-то тронула губы Ивана, и он ответил: «Я был далеко». «Вы хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?» «Помню, не подходил. Он, развалившись, сидел». Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, протянул руку Иванушке, пожелал скорее поправиться и выразил надежду, что в скорости вновь будет читать его стихи. «Нет», — тихо ответил Иван, — «я больше стихов писать не буду». Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность в том, что поэт сейчас в состоянии некоторой депрессии, но что скоро это пройдет. «Нет», — отозвался Иван, глядя не на следователя, а вдаль на гаснущий небосклон. «Это у меня никогда не пройдет». Да, материалу было уже много, и было известно уже, кого и где ловить. Да дело-то в том, что поймать-то никаким образом нельзя было. Дело тянулось таким образом до субботнего рассвета. Тут прибавились новые и очень интересные данные. На московском аэродроме совершил посадку шестиместный пассажирский самолет, прилетевший из Крыма. Среди других пассажиров из него высадился один странный пассажир. Гражданин был в папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких только что купленных туфлях. И через некоторое время незабвенный директор Варьете Степан Богданович Лиходеев предстал пред следствием. Он подсыпал новых данных. Теперь стало ясно, что Воланд проник в Варьете под видом артиста, загипнотизировав Степу Лиходеева, а затем ухитрился выбросить этого же Степу вон из Москвы за бог знает какое количество километров. Материалу таким образом прибавилось, но легче от этого не стало. А, пожалуй, стало даже чуть-чуть потяжелее. Между прочим, Лиходеев, по собственной его просьбе, был заключен в надежную камеру, и перед следствием предстал Римский. Нечего и говорить, что свои показания больной финдиректор закончил просьбой о заключении его в бронированную камеру. Потом вереницей пошел целый ряд людей, и в числе их Николай Иванович, только что арестованный исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давшей знать в милицию под утро о том, что ее муж пропал. Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол шутовское удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны и закончил свои россказни просьбой ни словом не сообщать об этом его супруге, что и было ему обещано. Время приближалось к обеду, и тогда там, где велось следствие, раздался телефонный звонок. С Садовой сообщали, что проклятая квартира опять подала признаки жизни в ней. Около 4 часов жаркого дня большая компания мужчин, одетых в штатское, высадилась из 3 машин, несколько не доезжая до дома номер 302 бис по Садовой улице. Тут приехавшая большая группа разделилась на 2 маленьких, и обе стали подниматься по разным лестницам к квартире номер 50.
«А что это за шаги такие на лестнице?»
— спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.
«А это нас арестовывать идут»,
— ответила Азазелла и выпил стопочку коньяку.
«Ну-ну»,
— ответил на это Коровьев. В одну секунду была открыта парадная дверь в квартиру номер 50, и все шедшие оказались в передней. По всем комнатам мгновенно рассыпались люди, и нигде никого не нашли, но зато в столовой обнаружили остатки только что, по-видимому, покинутого завтрака, а в гостиной, на каминной полке, рядом с хрустальным кувшином, сидел громадный черный кот. Он держал в своих лапах примус. «Да, действительно здорово», — шепнул один из пришедших.
«Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус»,
— недружелюбно насупившись, проговорил кот.
«И еще, считаю долгом предупредить, что кот — древнее неприкосновенное животное».
И тут он, отставив в сторону примус, выхватил из-за спины браунинг. Он мигом навел его на ближайшего к нему стоящего, но у того раньше, чем кот успел выстрелить, в руке полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом из маузера кот шлепнулся вниз головой с каминной полки на пол, уронив браунинг и бросив примус.
— Все кончено,
— слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже.
— Отойдите от меня на секунду. Дайте мне попрощаться с землей. О, мой друг Азазелла!
Простонал кот, истекая кровью.
Где ты? Ты покинул бедного бегемота, променяв его на стакан, правда, очень хорошего, коньяку. Ну что ж, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг. Единственное, что может спасти смертельно раненого кота...
— проговорил кот.
— Это глоток бензина.
И, воспользовавшись замешательством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился бензину. Тотчас кровь из-под верхней левой лапы перестала струиться. Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку. Ухитрился махнуть по воздуху и вскочить на люстру, висящую в центре комнаты. — Стремянку! — крикнули снизу. — Вызываю на дуэль! — проорал кот, летая, как маятник над головами пришедших, открыл по ним стрельбу. Пришедшие меткой бешено стреляли ему в ответ из маузера в голову, в живот, в грудь и в спину. Стрельба вызвала панику на асфальте во дворе. Но длилась эта стрельба очень недолго, и сама собою стала затихать. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен. Все, в том числе и кот, остались совершенно невредимыми.
«Я совершенно не понимаю», — говорил он сверху, — «причин такого резкого обращения со мной».
И тут эту речь в самом начале перебил неизвестно откуда послышавшийся тяжелый низкий голос.
«Что происходит в квартире? Мне мешают заниматься».
Другой неприятный гнусавый голос отозвался.
«Ну, конечно, бегемот, черт его возьми».
Третий дребезжащий голос сказал.
«Мессир, суббота. Солнце склоняется, нам пора».
«Извините, не могу больше беседовать», — сказал кот. «Нам пора».
Он швырнул свой браунинг и плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собой вспыхнул, выбросив волну пламени до самого потолка. Загорелось как-то необыкновенно быстро и сильно, как не бывает даже при бензине. Лишь только из разбитых окон заколдованной квартиры выбило первые струйки дыма, во дворе послышались отчаянные человеческие крики «Пожар! Пожар! Горим!». В разных квартирах дома люди стали кричать в телефоны «Садовая! Садовая 302 бис!». В то время как на Садовой послышались пугающие сердце колокольные удары на быстро несущихся со всех частей города красных длинных машинах, мечущиеся во дворе люди видели, как вместе с дымом из окна пятого этажа вылетели три темных, как показалось, мужских силуэта и один силуэт обнаженной женщины.